счастью, воздуха в широкой груди хватило надолго, и когда сосна, неторопливо вынырнув, заняла прежнее положение, жихарь смог сделать выдох и вдох. Тотчас же загудела, заревела за спиной, и сосна полетела на открытую воду. Жихарь сел прямо и потрогал себя. Голова была совершенно сухая.
«Не спи на руле!» — гаркнул Неклюд. «Правь на остров!»
Сроду не слыхал жихарь, чтобы ниже порогов быть какому-то острову. Однако же вот он, маленький, лисистый, нарядный, как по заказу слепленный. Жихарь умело шевельнул рулем, и сосна, совсем было собравшаяся вылететь в быструю протоку, выскочила на остров, бороздя обломленными ветвями песок. Жихарь с великим облегчением соскользнул со ствола и стал приседать, разминая ноги.
«Помоги сосне вылезти из воды!» — распорядился Неклюд. Богатырь выпрямился.
«Отец!» — сказал он, собрав всю скупо отпущенную ему природой кротость. «Отец, может, я тебе задолжал чего?»
«А как же!» — обрадовался Беломор. «Как же не задолжал? Ты ведь живой остался?»
«Тому сено виной», — с достоинством сказал жихарь. «Куча сена, да слабый замок, да старый нурдаль, да индрик-зверь».
«Что ж ты думаешь, трава сама в яме выросла, скосилась и в копну сползлась? Замок сам себе душку перегрыз? Старый разбойник по доброй воле с мешком расстался, а зверя индрика соловьиная песня разбудила?»
«Сказать-то может любой», — не сдавался жихарь.
«Вот как! Тогда ступай, плыви на берег, отправляйся на все четыре стороны!»
Жихарь хмыкнул, повернулся и вошел в реку по колено. До берега было совсем недалеко, но из воды высунулись по локоть чьи-то громадные зеленые руки и гулко заплескали в ладоши. Вода закипела, перед богатырем замелькали склизкие чешуйчатые тела, засверкали белесые немигающие глаза, защелкали черные зазубренные клешни, зашлепал по воде длинный хвост с шипами на конце. Жихарь поспешно вышел на сушу, приладился к стволу и стал тащить его, кряхтя, стеная и ворча насчет того, что сироту нынче всякий норовит обидеть.
«Ну, хватит с нее», — сказал Неклюд. «Дальше сама пойдет, а ты ступай за мной».
И двинулся на пролом через заросли тольника. Вернее сказать, это жихарь последовал за ним на пролом, поскольку перед волшебным дедом кусты почтительно расступались, а богатыря старались хлестнуть побольнее. Избушка, пристроившаяся за тольником, под сенью высоченных сосен, непонятно как вымахавших до такой величины на столь малой земле, была довольно убогая. «Не пышно живешь», — с некоторым удовлетворением подумал жихарь. Над порогом была прибита железная подкова величиной с тележное колесо, а копытие для нее предназначенным и думать было боязно. Жихарь переступил порог вслед за Неклюдом. Подкова над его головой тревожно дернулась.
«Чует, что ты не с простым сердцем идешь», — заметил Беломор. «Она уже не одному лиходею башку проломила».
Жихарь поежился и ежился потом еще очень долго. Внутри избушка была куда больше, чем снаружи. Просторнее княжеского амбара, длиннее княжеской конюшни. Со стен свисали пучки трав, связки лука, перца и чеснока. К потолочным балкам подвешены были чучела странных зверей, из которых жихарь мог узнать, и то по чужим рассказам, только крокодила, Василиска и чудо в перьях. Василиск вовсе был как живой, даже глаза горели пронзительно. Хоть и не каменил его мертвый взгляд, все равно двигаться не хотелось. А по соседству с Василиском уж не человек ли висел? Завершалась изба большущей беленой печью с двумя устьями. В одном, как положено, виднелись горшки и чугунки, возле другого стояла на столе странной формы посуда, совершенно прозрачная и немыслимо тонкая на вид. Никогда бы не поверил жихарь, что из простого стекла можно сотворить такое.
«Садись, завтракать будем», —
указал дед на лавку. Не желая прослыть нахлебником, жихарь снял мешок и высыпал на стол все, что там оставалось, включая цепь и золотую ложку. Цепь и ложку хозяин отложил в сторону, а остальное месиво брезгливо смахнул в поганую кадушку. Кадушка, тяжело переваливаясь, направилась к выходу. Жихарь с большим уважением глядел ей вслед.
«Жрете, что попало, а потом болеете», — сказал Беломор про княжеское угощение.
Собственный его стол был бедный, если не сказать скудный. Тертая редька с квасом, огурцы, лук, еще какая-то толченая трава, ржаные лепешки и обширная миска меду. Жихарь шарил по избе глазами, не висит ли где чей окорок.
«Ты, видно, отец, без хозяйки обходишься», — заявил он вместо спасибо. «На здоровье, сынок», — отозвался Неклюд. «Кто мою хозяйку увидит, тот трех дней не проживет».
«Неужели сама?» — вымолвить имя жихарь не посмел.
Дед печально кивнул.
«Бывает», — важно сказал жихарь. «Что бывает?» — взвился Беломор. «Что бывает? Знаешь, каких трудов мне стоило тебя выкупить? Да если б ты 100 лет подряд за жемчугом нырял, и то бы не расплатился».
«Жаден князь без меры», — кивнул жихарь.
«Какой князь? При чем тут князь? Ты что, сущеглупый, не понимаешь, у кого я тебя выкупил? Рожь-то не строй! Ты про книгу «Немая строка» слыхал? А про Коркиса-Боркиса?»
Богатырь побледнел. Мед из недонесенной до рта золотой ложки капал ему на штаны.
«То-то, что слыхал! Теперь слушай и покоряйся! Нынче ты мой со всеми потрохами!»
Жихарь совладал с собой, поймал очередную золотистую каплю пальцем и облизал его.
«Думаю я, отец, раз ты меня великой ценой выкупил, значит, я тебе больше нужен, чем ты мне». И спокойно потащил ложку в рот.
«И кто тебя только взлелеял?» — вздохнул Беломор.
«Сирота я!» — вздохнул в ответ и жихарь.